Программу «Итоги недели Радио Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. 7 апреля активисты гей-сообщества в Петербурге отметили пикетами «День молчания», провели акцию, направленную против дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Пикеты у концертного зала «Октябрьский», его участники стояли на площади с заклеенными скотчем ртами, завершили с задержаниями нескольких активистов. А 6 апреля в петербургском суде оказалось первое дело о пропаганде гомосексуализма. Хотя судить задержанных ЛГБТ-активистов пока не стали. Одна из крупнейших рекламных компаний отказалась размещать в центре Петербурга плакаты с фотографиями Чайковского, Цветаева и Нуриева и цитатами из их произведений и писем, свидетельствующими об их однополой любви. Плакаты были расценены как пропаганда мужеложества и лесбиянства, согласно недавно вступившему в силу закону. Основатель движения московского гей-прайда Николай Алексеев судится с автором этого закона Виталием Милоновым, а гей-активисты требуют проверить на предмет экстремизма предложение диакона Андрея Кураева сорвать концерт Мадонны в Петербурге. Рассказывает Татьяна Вольская.
Закон против пропаганды гомосексуализма, принятый в Петербурге, наделал столько шума и в городе, и в России, и за ее пределами, что по здравому размышлению лучшей пропаганды однополой любви в принципе не придумаешь. Как бы то ни было, закон не только вошел в силу, но и собрал первые плоды. 5 апреля ЛГБТ-активисты Кирилл Непомнящий и Алексей Киселев были задержаны за проведение одиночных пикетов возле Дворца творчества юных на Невском проспекте. Ночь они провели в полиции, но затем мировой судья отправил протоколы на дооформление, то есть суд был отложен, говорит председатель российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков.
Вот такой провокационный пикет именно с целью быть задержанными за пропаганду гомосексуальности. Кстати говоря, это ведь не первый случай уже применения данного закона в Петербурге. Впервые он был применен уже позавчера, когда активисты, подавшие заявку на проведение пикета на Греческой площади, получили отказ на том основании, что пропаганда гомосексуализма в Петербурге запрещена. Это очень характерный случай, потому что автор закона, господин Милонов, неоднократно говорил, что данный закон не направлен против публичных акций свободы собраний. Первый же случай применения данного закона показал, что власти лицемерны. Закон сформулирован настолько общо, что он любое упоминание гомосексуальности может оказаться под запретом.
Пикет у Дворца творчества юных был провокацией. Об этом говорит и автор закона, депутат «Единорос» Виталий Милонов.
Полиция вмешалась и прогнала их со своими гнусными плакатами от детского учреждения. Это, в принципе, полиция сделала правильно, поскольку иначе бы их прогнали бы родители, только не так вежливо и культурно, как это сделала полиция.
На плакате было написано: «Гей – это нормально. Каковы судебные перспективы этого дела?» Говорит президент Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Юрий Новолоцкий.
Наверное, это пограничный случай, и суду предстоит оценить, является ли это пропагандой, что гомосексуализм – это норма. Это действительно может воздействовать на сознание молодых людей, что ничего предосудительного в этом нет, и мы тут же оказываемся в менталитете европейцев, что не нравится неким нашим депутатам, которые в духе мракобесия пытаются решать вот такие вещи. Когда делать нечего, некоторые депутаты начинают пиариться.
Между тем раздаются голоса, что скандальный закон, сваливший в одну кучу гомосексуалистов и педофилов, может сыграть на руку именно педофилам. Виталий Милонов с этим не согласен.
Я знаю эту цепочку безграмотных рассуждений людей, которые, может быть, и являются какими-нибудь там юристами, но они это делают, видимо, в силу низкой квалификации, либо в силу умысла. Это полный бред. Есть уголовный ход Российской Федерации, и деяния, подпадающие под статью Уголовного кодекса, под него и подпадают.
А вот Юрий Новолоцкий совсем не считает это бредом.
Поскольку я юрист-практик, могу сказать, что раньше различные проявления педофилов могли рассматриваться в ракурсе применения уголовного права. А теперь, когда появилась административная ответственность, сразу педофилы будут говорить: вы о каком уголовном преследовании говорите? Есть общий принцип. Если есть административная ответственность, конечно, нужно применять административную. Так что получите 5000 рублей, распишитесь, а мы пошли.
Еще во время обсуждения скандального закона много чего было сказано. В частности, когда основатель движения московского гей-прайда Николай Алексеев заявил, что, выступая против закона, он будет пикетировать детские учреждения, Виталий Милонов сказал, что гражданин гражданину Алексееву срочно нужно оправдывать те средства, которые он получает в виде западных грантов, а также назвал его женщиной, после чего Алексеев подал против него иск о защите чести и достоинства. Юрий Новолоцкий не надеется, что суд защитит Алексеева.
Первое, что нужно делать, это менять судебную власть. Все просто. Он распространил сведения, которые порочат Алексеева. Неудовлетворение иска может быть связано только с одним обстоятельством. Когда лица, распространившие эти сведения, сумеют доказать, что распространенные ими сведения соответствуют действительности. Вряд ли господину Милонову удастся это доказать. Но будут применены общие рассуждения о получении грантов, которые вполне могут удовлетворить наше правосудие.
Этот иск уже подан, а вот с высказыванием диакона Андрея Кураева, публично рассказавшего, как можно сорвать концерт Мадонны, которая собирается поддержать петербургских геев, ЛГБТ-активисты просят разобраться прокуратуру. Предложение сообщить о том, что концертная площадка заминирована, показалось им вполне экстремистским. Сам Кураев назвал свои слова шуткой. Виталий Милонов считает так же.
Для всех нормальных людей это шутка. Я не могу отвечать, как люди с извращенной психологией воспринимают шутки.
А вот как воспринимает это Юрий Новолоцкий.
Если бы это сделал Лимонов, он был бы привлечен к уголовной ответственности. Но то, что сделал Лимонов и был бы привлечен к ответственности, можно Кураеву. Поскольку Кураев – это существо, невраждебно настроенное по отношению к власти.
Юрий Новолоцкий советует вспомнить Салтыкова-Щедрина, который заметил, что самый главный враг – это не грабитель, не убийца, а инакомыслящий. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Среди задержанных сегодня на пикете в Петербурге был и юрист Сергей Кондрашов. На этой неделе он выступил с открытым письмом к Виталию Милонову, инициатору гомофобного законопроекта. «Мне, как представителю сексуального большинства, представляется совершенно неприемлемым, чтобы пролоббированный вами закон стал орудием легитимации социального садизма в отношении относительно небольших по доле в общем населении и относительно беззащитных меньшинств», пишет Кондрашов Милонову. Юрист предлагает представителям сексуального большинства, возмущенным кампанией травли ЛГБТ-сообщества, поставить под письмом свои подписи. О своей инициативе Сергей Кондрашов рассказал в интервью программе «Итоги недели. Радио Свобода».
«Я не знаю, Сергей Юрьевич, считаете ли вы себя революционером в каком-то смысле, но ваше письмо выглядит в высшей степени необычно. Для России, разумеется. Никогда, но я во всяком случае не видел вот такого ясного обращения сексуального большинства в поддержку меньшинств. Расскажите, пожалуйста, как у вас возникла эта идея написать обращение и собирать подписи?»
«Должен сказать, что я всегда очень был далек от проблем гомосексуального меньшинства, потому что в моем ближайшем окружении представители сексуальных меньшинств, ну, по крайней мере, видимых нету. Единственное, у нас есть с женой очень хорошая подруга, и она открытая лесбиянка. Соответственно, если мы дружим с человеком, значит, мы должны его принимать таким, как он есть. Мы ее такое принимаем. Плюс я должен сказать, что вот вы говорите, что это что-то революционное. У меня есть очень хорошая приятельница, потому что не близкая подруга, но хорошая приятельница, которая, будучи совершенно гетеросексуальной, является при этом активисткой ЛГБТ, как оно там называется, движение.
ЛГБТ-движение, вот. Да.
Да, поэтому я как бы далеко не так революционен в этом плане. И вы знаете, опять же, по поводу революционности, я, честно говоря, когда я решился такое письмо написать, я ожидал, что нам с женой придется достаточно тяжело, что, скорее всего, нас не очень хорошо поймут наши друзья и наши родственники. К моему очень радостному удивлению, наша позиция была принята абсолютно всеми в нашем окружении. Коллегами по работе, друзьями, родителями. Никаких проблем пока с этим вообще не возникло. Хотя я охотно верю, что и мы, и наши родные, и наши друзья не являются в России большинством. Но судя вот по тому, что я наблюдаю, процент людей, предельно спокойно относящихся к этой тематике, он достаточно велик. Я не уверен, что это большинство. Думаю, что процентов 20, может быть, 30 от всего населения, как минимум.
Сергей Юрьевич, вы формально обращаетесь к депутату Милонову, но главный-то ваш адресат – подростки, да, которые ищут свою сексуальность. Почему именно они?
Форма моего обращения напрямую вытекает из формулировок этой злосчастной статьи, инициированные господином Милоновым. Я подозреваю господина Милонова в том, что его
не интересует в первую очередь душевное здоровье подростков, его интересует возможность организации травли сексуальных меньшинств. Поэтому я в первую очередь своей задачей ставил скорее, ну, до некоторой степени подставиться под потенциальный удар Милонова и его союзников, просто потому что я гораздо менее привлекательная цель для травли, чем гей или лесбиянка. Я принадлежу к тому же большинству, что и Милонов, и травить меня или объявлять меня гомосексуалистом не так просто и не так выгодно. Но те слова, с которыми я обратился к подросткам и гомосексуальным, и гетеросексуальным подросткам, это моя продуманная, осознанная нравственная позиция, это те слова, за которые я готов отвечать. Вот я готов к тому, чтобы вот эта часть моего письма распространялась в том числе и в подростковой среде.
Сергей Юрьевич, многие отмечают, что закон, принятый в Петербурге, юридически безграмотен, но, собственно, и многие депутаты законодательного собрания предъявляли к нему серьезные претензии. Ну вот вы юрист, если посмотреть на закон бесстрастно, просто как на юридический документ, что вы скажете?
Я абсолютно согласен с теми своими коллегами, которые считают его юридически безграмотным и в сущности антиконституционным, потому что большая часть формулировок, которые составляют определение состава правонарушения, предусмотренного этой статьей, они не конкретизированы в российском законодательстве, они не могут быть применены, так скажем, в рутинном порядке. Именно поэтому я взял на себя смелость писать такое письмо. Я был и остаюсь уверен в том, что ко мне эта статья не может быть применена в обычном административном порядке. Эта статья предназначена для травли какого-то лица, которое будет избрано, скажем, там, вот этой вот окружением господина Милонова в качестве объекта травли. И потом уже будет, что называется, за уши притянуты его поступки, его действия к этой статье, и будет состряпано такое вот административное правонарушение. Сама по себе статья, на мой взгляд, абсолютно несостоятельна, но опасна именно широтой своих формулировок, потому что подвести под нее можно любого неугодного.
Несмотря на всю эту несостоятельность, закон одобрен, и одобрен не в одном регионе, одобрен губернатором Полтавченко, и сейчас выходит на федеральный уровень. Многие, кстати, думали, что это какая-то предвыборная игра, выборы президента пройдут, и закон в Петербурге не примут, он там останется на вечную доработку, но тем не менее происходит другое, и уже нельзя говорить о случайности, и нельзя говорить, что за всем стоит мелкий депутат Милонов, который занимается саморекламой. Тут явно более масштабный замысел, и власть, очевидно, решила как-то сыграть на этом вопросе. Как вы полагаете, почему?
Я не склонен с вами согласиться. Я полагаю, что в основе разворачивающейся кампании лежат достаточно устойчивые стереотипы, очень характерные для российского общества, очень устойчивые. Потому что травля гомосексуалистов и лесбиянок, она существовала в российском и в советском, и в постсоветском обществе всегда, и она была гораздо страшнее, чем большинство гетеросексуалов может себе представить. Все вот эти жуткие эпизоды с изнасилованием людей в полиции, они до определенной степени являются отражением тех же стереотипов, потому что я уверен, что эти изуверы полицейские, насилующие людей бутылками, швабрами и так далее, они являются ярыми поборниками антигомосексуального законодательства. Они таким образом реализуют свое отношение к гомосексуалистам, даже если в руки им попадается и гетеросексуальный человек. Да, действительно, депутат Милонов, он попал сейчас в струю. Я не думаю, что инициатива идет из Москвы. Более того, я не знаю, я могу ошибаться, пусть никто не сочтет за оскорбление в адрес наших властей, но я, откровенно говоря, подозреваю, что в руководстве страны, в правительстве, в администрации президента и в Государственной Думе представителей сексуальных меньшинств не так мало. И я думаю, они достаточно влиятельны и не настолько законспирированы и прекрасно встроены в эту систему. Я не думаю, что все это спущено сверху. То есть это отражение эмоционального порыва темной толпы, если хотите, вот какой-то такой погромный.
Сейчас много есть предложений, как сопротивляться этому закону, вот этой погромной толпе, и предложения самые разные. Ну, ЛГБТ-сообщество, как вы знаете, судится с депутатом Милоновым, есть предложение к западным туристам и западным турфирмам бойкотировать Петербург, есть предложение не пускать за границу чиновников, причастных к принятию закона, ну, то есть, чтобы не выдавали им визы. Вот сейчас Маша Саша Гессен предложила, чтобы все, кто против этого закона, носили розовые треугольники. Какая, на ваш взгляд, лучшая тактика сопротивления?
Я думаю, что любое из этих предложений имеет право на существование. Во-первых, думаю, что последнее дело, если все противники закона перегрызутся между собой за определение единственно правильного пути сопротивления этому закону, вот, носить розовые треугольники я готов с радостью, вот прямо на улице. Я, может быть, не готов себе на спину одеть надпись «гей», как это сделал Гусман в прямом эфире. Реально побьют на улице, найдется дурак. Вот, но розовый треугольник совершенно без проблем. И, в принципе, я ко всем озвученным вами вариантам отношусь совершенно спокойно, потому что после своего письма я убедился, что то большинство, которое поддерживает Милонова, это в значительной степени виртуальное большинство. И, насколько я понимаю, активные такие вот фанатичные гомофобы, они составляют все-таки меньшинство. И даже если там, не знаю, сколько сексуальное меньшинство на стране составляет, там, может быть, 5, может быть, 7% населения, если к ним присоединится еще хотя бы 15-20% гетеросексуалов, которым по разным соображениям, от религиозных до этических, неприемлемо травля в отношении законопослушных сограждан, в отношении наших соседей, наших друзей, я думаю, что в этом случае мы не только имеем реальный шанс справиться с этой волной гомофобии, но и укрепить вообще гражданское общество России.
Юрист Сергей Кондрашов в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Главный редактор журнала «Вокруг света», известный журналист и активист ЛГБТ-движения Маша Гессен предложила тем, кто выступает против новой волны гомофобии Милоновского закона, носить значки с розовыми треугольниками. В ответ на колонку Маши Гессен в газете «Нью-Йорк Таймс» петербургский закон осудила поп-звезда Мадонна, которая этим летом даст концерт в Петербурге. Программа «Итоги недели» продолжит интервью с Машей Гессен.
Сейчас мы спорили с Сергеем Кондрашовым о том, почему появились эти антигомосексуальные инициативы. Я уверен, что эта кампания, инициированная в Москве, не будь такого одобрения, закон в Петербурге никогда бы не был одобрен. Кондрашов считает, что это отражение общих предрассудков в обществе, петербургская инициатива, а какого-то вот такого общего сигнала из Москвы не было. Что вы думаете?
Я во всех таких вопросах придерживаюсь точки зрения того, что миром рулит хаос, а не заговор. Поэтому я совершенно не исключаю того, что эта инициатива появилась на самом деле в той же самой Костроме или Рязани, или где там первое место, где это появилось. А потом показалось очень удачной тем или иным политикам в Питере, в Москве, в Архангельске, в Новосибирске, всех тех других местах, где эту инициативу подхватили.
Но кто-то же должен это одобрить на самом верху. И ясно, что губернатор Полтавченко никогда не подпишет такой закон, скандальный, да, не согласовав это в Кремле.
Не согласна, нет. То есть, ну, кто-то где-то мог кивнуть, а мог и не кивнуть. На самом деле там вся вот эта вертикаль власти, в общем, гораздо менее очевидна и гораздо менее функциональна, чем мы думаем.
Ну, теперь главный вопрос, как бороться с этой ситуацией, да, как бороться с этой волной гомофобии. Вы предложили несколько вариантов. Это турфирмам, иностранным туристам бойкотировать Петербург. Ну, может, это уже не актуально, потому что похоже, что одним Петербургом тут дело не ограничивается, а дело выходит на федеральный уровень. И есть другая инициатива о розовых треугольниках. Расскажите, пожалуйста.
Ну, розовые треугольники – это, собственно, тоже моя инициатива, которая хорошо оказалась подхвачена пока что. Дело в том, что, мне кажется, нужно обратить, когда речь идет об этом законе, внимание на то, что это фашистский закон, по сути. Текст закона, во всяком случае, в той версии, в которой он был принят в Петербурге, гласит, что пропаганда является распространением информации, там, действия, нацеленные на то, чтобы создать у несовершеннолетних, и вот теперь я цитирую, ложное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных брачных отношений. Это очень важная история. Это история о том, что законодательно одна группа граждан обязывается признать себя социально неравноценной другой группе граждан. В этом фашистская суть закона. И это, на мой взгляд, гораздо важнее, чем лежащие на поверхности вещи, такие как то, что это закон очень карающий за речь, закон абсолютно субъективный, закон, очевидно, коррупционный, поскольку он позволяет полиции заниматься вымогательством в неограниченных количествах. Это все часть того, чего мы видели много и давно. Да? Он ничем не отличается в этом смысле от многочисленных законов по борьбе с экстремизмом. и прочих прекрасных инициатив. А вот та часть, в которой одна группа граждан законом обязывается признать себя хуже другой группы граждан, вот это вот новая история в российском законодательстве, история абсолютно фашистская. Поэтому я, собственно, выступила с инициативой, чтобы все, кто не хочет жить при фашистских законах и при фашизме, надел розовый треугольник. Розовый треугольник – это символ, который гомосексуалисты вынуждены были носить в нацистских концлагерях, так же, как евреи носили желтые шестиконечные звезды. И у всех других социальных групп были свои нашивки. Вот розовый треугольник острым концом вниз. Это была нашивка, которую должны были носить представители этой группы.
Вы довольны откликом на ваше предложение?
Пока очень. В субботу мы получим там партию с почти 6 тысяч значков и посмотрим, как они будут сходиться на самом деле. Но пока как-то очень живой и какой-то, ну, правильный отклик, то, что хотелось получить.
Ну вот вы знаете, что Юлий Гусман достал во время передачи такой квадратик, на котором было написано слово «гей», и прикрепил его к себе на грудь. Я не знаю, это отклик на ваше предложение, наверное, нет, но, по крайней мере, он сделал нечто очень, так сказать, достойное в этом духе.
Честно говоря, я даже не знала, как здорово.
Да, это была вот такая вот передача, во время которой говорили вещи удивительные совершенно. Вот я хотел спросить, у вас ведь большой опыт жизни в Соединенных Штатах. Вот если бы в Америке в прайм-тайм ведущий популярного телешоу общенационального канала сказал бы, как это сделал Дмитрий Киселев, что нужно гомосексуалистам пожизненно запретить донорство, а их сердца зарывать в землю или сжигать как непригодные для продолжения жизни, какие бы последствия это имело?
Ну, сейчас по современным американским законам это уже было бы так называемой речью ненависти, hate speech. В зависимости от того, штата, где это произошло, то, что это сказал, подвергся бы, скорее всего, уголовному преследованию. Но это даже не самое важное. Самое важное, что, конечно, это была бы пиар-катастрофа для этого телеканала. Этой конкретной передачи, рекламодатели бы возмутились, стали бы обзывать свою рекламу, телеканалу пришлось бы принести и пообещать, что этот человек никогда не в эфире и прочее, и прочее. Надо при этом понимать, что 40-50 лет назад такое вполне можно было бы представить в американском эфире. Ну, то есть просто вот это один из огромного количества способов измерить отставание России от остального мира. Да, я даже не говорю о Западе, потому что это отставание не только от Западной Европы и Америки, но, скажем, и от Аргентины, и от Южной Африки.
Ну, пока громче и ярче всех против петербургского закона выступила американская звезда Мадонна, которая назвала его бредовым зверством. И, собственно, я думаю, что ЛГБТ-сообществу российскому сейчас нужно в первую очередь апеллировать к звездам, но не только, конечно, западным, но и к российским звездам.
Мы так и собираемся делать, просто не на все хватает времени. На самом деле Мадонна отреагировала, потому что я написала в колонке в «Нью-Йорк Таймс», обратилась к ней лично с просьбой отменить концерт в Петербурге, и она на следующий день ответила, сказав, что отменять концерт она не будет, а она выступит против закона. Я, к сожалению, не могу использовать этот очень мощный микрофон «Нью-Йорк Таймс» для обращения ко всем звездам каждую неделю. Поэтому будем придумывать другие способы, но обязательно, конечно, будем апеллировать к звездам.
Журналист и активист ЛГБТ-движения Маша Гессен. После сводки новостей мы продолжим программу «Итоги недели» рубрикой «Общественное мнение».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В разных городах Московской области прошло несколько акций против вырубки лесов, организованных активистами-экологами. Наиболее массовым стал митинг в городе Жуковский, на который собрались более 500 человек. В Астрахани прошли митинг и автопробег в поддержку участников голодовки, которые добиваются отмены сфальсифицированных, по их мнению, результатов выборов мэра города. В разных регионах России сегодня прошли акции протеста, организованные местными отделениями КПРФ. На митинге в Москве около 1500 человек выступили за политические перемены, а также за отказ от планов создания в Ульяновске транзитного центра НАТО. Это стало основным требованием подобных акций коммунистов в других городах, наиболее многочисленной из которых оказалась акция в Ульяновске, на которую собралось около 400 человек. В Москве в Новопушкинском сквере прошло собрание так называемого Народного оргкомитета. В нем приняли участие около 200 человек. Обсуждалась подготовка к новым массовым выступлениям оппозиции, в частности, к маршу миллионов, намеченному на 6 мая. В Пакистане продолжаются поиски военнослужащих, попавших под лавину в горах на севере страны. Под снегом оказалось свыше 100 солдат. Правозащитники и активисты оппозиции заявляют о десятках жертв начатого в субботу наступления сирийских правительственных сил на город Латамна, предместье крупного города Хама в центральной части страны. В Малави приведена к президентской присяге Джойс Банда. Она стала первой женщиной-президентом этого государства на юго-востоке Африки после смерти президента Малави Бингу Ва Мутарека. Влиятельный иранский парламентарий Гулям Реза Мецбахи Могдахам заявил, что Иран располагает всей необходимой научной базой для создания ядерного оружия, однако этот путь не отвечает интересам Тегерана. В американском штате Аризона скончался известный китайский диссидент, политэмигрант Фан Лиджи. Он жил в Соединенных Штатах с 1990 года после подавления протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Аналитический центр Юрия Левады выяснил, как ведут себя россияне во время Великого Поста. Многие ли полностью соблюдают пост? В чем смысл Великого Поста? Каково его значение в российской культуре? Подробности в рубрике «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свободы ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи выяснили, что полностью соблюдают пост только 2% опрошенных. 15% соблюдают его лишь частично, 10% собираются поститься только в последнюю неделю. При этом 70% россиян и в пост сохраняют обычный режим питания. Прокомментировать эти цифры я попросила доктора культурологии Елену Волкову.
Цифры в высшей степени показательны. Сохраняют обычный режим питания примерно 70%. Примерно такое же количество людей у нас заявляют, что они православные. При этом полностью соблюдают пост 2%. И это примерно столько людей, сколько регулярно посещают церковь и участвуют регулярно в таинствах церковных. Эта цифра как раз и показывает отличие между количеством людей, которые заявляют себя православными, но по существу люди либо невоцерковленные, либо вообще не интересующиеся христианством, а заявляющие о своем православии формально по факту крещения, ну, либо, как отмечают часто социологи, заменяя религиозную идентичность национальной, социальной, гражданской, культурной. То есть считают, что они русские или граждане России, или просто крещенные.
Что такое Великий пост с точки зрения православного христианина? Что он означает символически?
Пост имеет, безусловно, духовное значение, и воздержание от той или иной пищи, мясной, молочной, означает прежде всего средство, которое должно помочь человеку с пищи физической перейти к пище духовной и поститься ради Бога, да, то есть настроив свою душу на Бога и в этом состоянии духовном обратить свое внимание на свои грехи, на покаяние. Традиция соблюдения поста и вообще вот духовного пощения, она предполагает обязательно дела любви, способность поставить ближнего своего в центр жизни, безусловно, традиции благотворительности, ну и главное, конечно, пост – это путь к встрече с Христом, это путь подготовки к воскресению Христову. Пост часто бывает искушением, не случайно среди православных так часто произносят слова о постовых искушениях, потому что люди часто бывают более раздраженными, даже озлобленными, и вот эта кампания совершенно антихристианская, какая-то людоедская такая кампания озлобления против заключенных девушек, против Pussy Riot. Мне кажется, что это в определенной степени питается не только политическими причинами, что очевидно, но еще и вот тем раздражением, которое поднимается у людей в пост, потому что они не способны переключиться на духовный пост, на пост милосердия и любви.
А какова роль Великого Поста в российской культуре?
Если мы говорим о традиционной культуре, о крестьянской культуре, то там пост играл большую роль. Весь образ жизни, да, и питание, и рынки там во время поста меняли продукцию и соблюдались ритуалы. Сегодня, когда мы живем в культуре, в которой существует культ диеты, пост все больше принимает гастрономическое значение и сливается с диетой. Поэтому основной вопрос во время поста, который мне, например, задают, это что можно есть, что нельзя есть, и рассуждение о том, как полезно поститься для здоровья, для похудения, голодание. Мне кажется, что в современной культуре пост подчиняется совершенно светскому восприятию питания. И религиозное значение поста подчиняется вот тем светским тенденциям, которые сегодня главенствуют. Диета – это один мейнстрим, гламур – это другой мейнстрим. И бурное развитие ресторанов тоже влияет на восприятие поста. Вот эти постные меню, да, часто очень сложные, масса кулинарных программ, публикации о том, как приготовить наиболее вкусное блюдо в пост, это абсолютно ведет к нивелированию религиозного духовного значения поста, и в этом смысле мы можем говорить об общей тенденции сегодня. Религия не может влиять на светское общество в большой степени. Она, к сожалению, подчиняется законам других сфер культуры, политическим законам, гастрономическим вкусам и тенденциям, бытовым и так далее.
Культуролог Елена Волкова напоминает, что пост – это не только режим питания. Главное в этот период – духовная жизнь и милосердие. Интересно, помнят ли об этом почти 80% россиян, которые, по данным социологов, называют себя православными?
Радио «Свобода. Итоги недели». До 20 апреля должна быть рассмотрена апелляция на решение Московского арбитражного суда, по которому реабилитационный центр для тяжелобольных детей детства обязан отдать один из двух корпусов женскому монастырю, подчиненному патриарху Кириллу, рассказывает Юрий Васильев.
Иск православного монастыря к соседям, российскому реабилитационному центру детства, рассматривался в суде около 2 лет. Если решение будет оставлено в силе, то медицинский центр, где лечатся тяжело больные дети со всей страны, потеряет более половины гектара земли, а вместе с ней один из двух своих корпусов – 2 отделения, поликлиника, школа. Между больничными корпусами монастырская территория. На ней дорожка в 100 шагов, связывающая 2 здания центра детства. В ограде монастыря специальная калитка. Причуды кадастровой через полосицы не мешали отношениям равноправных пользователей земель бывшего санатория Горки-Ленинский до 2010 года, когда монастырь предъявил свои права на корпус с поликлиникой. Аргументы. До революции данная земля тоже принадлежала обители. В 1992 году государство отдало монастырю не все. Пора восстанавливать справедливость. В один прекрасный день калитка оказалась запертой, вспоминает директор реабилитационного центра детства Евгений Лильин.
До 1992 года это была единая территория больницы восстановительного лечения Минздрава. Поэтому все, естественно, корпуса соединялись дорожками, потому что дети были достаточно тяжелые, и надо было не просто обеспечить их передвижение, но и доставку продуктов. Калитка не просто была заперта, а и сама дорожка, соединяющая наш корпуса, была разрушен отбойными молотками.
Дальше больше. Центру детства не утвердили план реконструкции поликлинического корпуса, хотя деньги из федерального бюджета на это дело были выделены. Причина отказа – не установлены границы охранной зоны монастыря. Евгений Лильин и его коллеги, искренне полагавшие, что все земельно-духовные вопросы Крестово-Движенского монастыря окончательно решены в первые годы новой России, обратились в Минздрав соцразвития, Росимущество и прочие инстанции. Везде успокоили. Центр детства находится на своем месте по закону. Свою функцию лечить ДЦП, болезнь Дауна, олигофрению и прочие болезни детей он исполняет исправно. Однако дело «Монастырь против детской больницы» оказалось в арбитраже. Родители маленьких пациентов написали открытое письмо в защиту детства. Обстоятельства дела попали в сетевые дневники, оттуда в прессу. В результате монастырь открыл для больницы калитку, а арбитражные слушания шли с постоянными переносами заседаний. В одном из сетевых дневников, где координировалась кампания в защиту детской клиники, появилась торжественная запись, цитата. «Простые люди, владеющие только блогами, смогли сделать то, что оказалось не под силу чиновникам, юристам и прочим слугам добра. Думаю, теперь монастырь и центр смогут полюбовно договориться». Говорится, как и предполагалось, широкий резонанс сделал свое дело. Конец цитаты. По-любому договориться не получилось, хотя доктор Лильин был готов на самые неожиданные варианты.
Я верю в Бога, веру в Матушку Церковь и в ее отдельных представителей. Мы предлагали корпус делать православным для священнослужителей, для их детей. Ну и это предложение было отвергнуто. Неинтересно.
Как церковь намерена использовать доставшийся ей по решению суда корпус реабилитационного центра? Об этом мы спросили главу отдела по взаимодействию церкви и общества РПЦ Всеволода Чаплина.
Я не знаю об этом практически ничего. Я думаю, что, наверное, надо информационное отдел обратиться.
Не подскажете, как позвонить?
А посмотрите в интернете.
В информационном отделе Московской патриархии пообещали прокомментировать ситуацию, но лишь после того, как решение суда вступит в законную силу. Еще нет единой позиции и в Минздравсоцразвитии, которому подчинен реабилитационный центр детства. Предположение о том, что будет место клиники, есть у главврача поликлиники центра детства Ларисы Рудницкой после бесед с настоятельницей женского монастыря.
Матушка говорила, что она собирается делать в корпусе кружок бисероплетения. Та же матушка говорила, что что вы, мы в зиму. Детей не собираемся выгонять на улицу. Что звучало, соответственно, а летом, значит, можно.
Юрий Васильев, Радио Свобода, Москва.
Радио Свободы. Итоги недели. Наталья Пелевина, распространившая скандальные документы о некоторых аспектах деятельности заместителя председателя правительства Игоря Шувалова, в пятницу получила ответы из Генпрокуратуры. С подробностями Анастасия Кириленко.
Документы, распространенные Натальей Пелевиной, правозащитницей главой комитета за демократическую Россию в Нью-Йорке, вызвали волну публикаций в западной прессе. Наталья Пелевина попросила Генпрокуратуру России проверить информацию, опубликованную журналом «Бэронс» в декабре прошлого года о получении первым вице-премьером Игорем Шуваловым 119 миллионов долларов от бизнесменов Алишера Усманова и Евгения Швидлера. И, если это так, то проверить, нет ли здесь признаков коррупции. В конце марта основными публикациями о бизнесе Шувалова вышли Financial Times и Wall Street Journal. Тогда представитель секретариата первого вице-премьера 28 марта сообщил, проведенная проверка Генпрокуратуры России подтверждает, что Игорь Шувалов не допускал нарушений законодательства. Примечательно, что представитель Шувалова отчитался о результатах проверки Генпрокуратуры еще до ее официального завершения. Только в пятницу, 6 апреля, Наталья Пелевина лично получила в Генпрокуратуре ответ на свое обращение. Возбуждение дела отказано, говорит Наталья Пелевина.
Возбуждение уголовного дела по этому поводу не будет. Никаких признаков коррупции в деяниях Игоря Ивановича Шувалова, а также Алишера Усманова, а также Евгения Швидлера, не найдено Генпрокуратурой.
И вы удовлетворены этим ответом?
Ни в коем случае. Мы будем обжаловать в судебном порядке. Я уже подала документы в FBI в Америке. Я не буду сейчас сдаваться в нюансы, но Швидлер является гражданином США. Дальше поеду в Лондон, мы будем подавать там, в организацию под названием Serious Fraud Office. Встречаться будем с членами парламента для того, чтобы найти у них, надеюсь, поддержку в отношении лоббирования дальнейших действий в отношении этих людей в рамках, естественно, закона.
Адвокат Натальи Пелевиной Сергей Бадамшин обращает внимание, что ответ Генпрокуратуры вынесен после заявлений представителя Шувалова прессе.
2 числа подписан ответ для Натальи, заместителя начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, господина Волком. 29 марта 2012 года. Когда первые сообщения появились в средствах массовой информации о том, что дело Шувалова проверено и нарушений прокуратура не нашла. Гораздо раньше. Что можно сказать по этому делу? Умеющий человек думать, может сделать выводы о том, что каким образом проводилась проверка.
То есть заявления в СМИ были давлением на Генпрокуратуру?
Я считаю, да, конечно. Это, безусловно, было заявление в СМИ, это давление на Генеральную прокуратуру. Когда должностное лицо, вернее, его секретариат заявляет о том, что нарушения не нашли при проведении проверки в отношении этого лица, было бы удивительным услышать иной ответ от Генеральной прокуратуры.
Наталья Пелевина не сообщала СМИ, откуда у нее появились документы, свидетельствующие о бизнесе семьи Шуваловых. Однако управляющий партнер адвокатского бюро Айлам Фельдманс Артем Демской заявил, что, по его мнению, документы распространил Павел Ивлев, бывший однокурсник и адвокат Игоря Шувалова, ныне проживающий в США и заочно осужденный по делу ЮКОСа, говорит Павел Ивлев.
Мне давались инструкции, я их выполнял. Я считаю, что есть сомнения в легитимности этих сделок. В мою голову они пришли спустя достаточно длительный период времени, после того, как эти операции были произведены. Страха какого-то нет, а что касается исключения из прокуратуры, такого ходатайства, буду защищаться и представлять свою позицию. Даже если допустить, что я допустил это раскрытие, есть основания для того, чтобы это сделать. Мне трудно объяснить, почему сейчас. Прессы, изданий мировых, которые публиковали свои статьи, основаны на фактах, на документах, видимо, эта информация дошла только сейчас. Это никак не связано с формированием правительства. Вот это, на мой взгляд, совершенно смешные и странные утверждения. Время пришло, давайте уже терпеть этот коррупционный режим. Надо как-то бороться. В том числе, вы понимаете, ситуация какая. обращение правоохранительные органы, да, российские в таких ситуациях, да, это ничего. Там сами такие же сидят красавцы, и, соответственно, ничего они не расследуют. Обратиться к суду общественного мнения через прессу при отсутствии суда и при отсутствии следствия, ну, наверное, это вполне логичный ход.
Я правильно понимаю, что Василий Алексанян был однокурсником вашим и Игоря Шувалова?
Да, конечно, ну, это публичная информация. Выпуск МГУ, юридический факультет, 93-й год. В любом случае, то, что произошло сейчас, да, вот эти раскрытия информации, не являются актом мести или возмездия за то, что Игорь не помог своему старому другу.
Игорь Шувалов заявил, что свои средства заработал еще до того, как стал чиновником. Его слова приводят РИА Новости. В Фейсбуке появилась группа Шувалова на скамью подсудимых. В нее записались 4500 человек. Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
Программу «Итоги недели» Радио «Свобода» продолжит «Вопрос недели». Какой смысл вы видите в переговорах представителей оппозиции с президентом Медведевым? Спрашивал прохожих на улицах Самары корреспондент «Свободы» Сергей Хазов.
Ну, конечно, я думаю, есть. Ну, чтобы людям жилось лучше, наверное, всякие вопросы будут решаться, чтобы там пенсионерам пенсии тут увеличиваются, рабочим зарплату увеличиваются, чтобы учеба была там бесплатная, чтобы не платили люди за учебу, медицина, чтобы была тоже доступной. Оппозиции должны помочь.
Нет, ну, Медведев не тот человек. Коммунисты тоже не помогут. Оппозиция просто лбом в стенку будет стучаться. Ну, потому что у нас тут еще не та политика у нас немножко. Но нужно... Мягко говоря, что-то другое. Вчера вот только по телевидению передавали. Коррупция, бандитизм, вор везде. Вот с этим пока борьба начнется. Она, правда, начинается, но еще так, зачатие. И это если так будут бороться, они и за 50 лет ничего не сделают.
Я считаю, что нет. Ну, потому что он уже не президент. Потому что Путин у нас уже президент. Чего ему встречаться с лидерами? Какой смысл?
Ну, наверное, поймут лучше друг друга. Легче будет работать. Хотя я мало верю в какой-либо успех.
Надо.
Можно. Будет можно еще.
Мнением своим поделиться.
Да, о проблемах. Проблем много. Решать надо сообща.
Жизнь, прожиточный минимум. Цена дорожает, зарплата остается такая же.
А для чего они нужны сейчас, в данный момент ему?
Ну, вы знаете как, если спросить, то нужно у народа спрашивать, а не у оппозиции. Что он теперь подскажет? Он на исходе.
Я не знаю, думаю, нужны. Ну, решают свои какие-то вопросы там. Но нет, я думаю, люди должны советовать, как жить в России, а не те, которые там сверху.
Я не знаю, надо вообще менять президента, если честно. Фигов же. Ну, я не знаю, я не понимаю в партиях, если честно.
Я думаю, вряд ли это что поможет. Потому что это так, пошумят и разойдутся. Если он их примет, может быть, он их выслушает и сделает выводы какие-то соответствующие. Может быть, умных людей в России много, не один Путин. А я бы, например, подсказал, что, ну, пусть даже Медведев. Если бы они начали свою перестройку в России и сделали пищевую независимость в России, потому что земля не паханная, коровники одни ребра, ну, я думаю, что не помешает. Лишний разговор не помешает, добрый, почему бы нет.
Такие встречи необходимы, но здесь главное добиться от власти четких ответов на все вопросы политической жизни страны. Потому что есть очень много нерешенных вопросов. Если принимаются какие-то решения, они носят половинчатый характер.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, какой смысл вы видите в переговорах представителей оппозиции с президентом Медведева. Сергей Хазов для Радио «Свобода», Самара.
Радио «Свобода» и итоги недели. Блогеры на этой неделе обсуждали задержание оппозиционных активистов в центре Москвы и дело группы «Pussy Riot». Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная.
Перекрытие Красной площади, где московская оппозиция планировала в воскресенье погулять с белыми лентами, и задержание собравшихся на Манежной вызвали в российской сети шквал возмущения. Свой сказ о несостоявшейся прогулке поместил в ЖЖ пользователь Гмичайлов.
Доходя до железных ворот, граждане снимали ленты и завязывали их на решетку ворот. Повязал и я свою. Походив около часу, народ замерз и, решив согреться, взялся за руки и стал водить хоровод с песнями, танцами и прибаутками «Путин, лыжи, Магадан». Потом настала очередь поиграть в ручеек. В этот момент подоспели полицейские. «Мы, говорят, тоже замерзли. Давайте играть вместе». И началась русская народная забава – теремок. Кто-кто в автозаке живет. И понесли кого за руки, за ноги, прямо в экскурсионный автобус. Кто-то сам шел, кто-то упирался. 4 автобуса наполнили, план выполнили, поиграли, согрели. здесь. Забирали всех, кто с ленточками и ростом вышел. Глядя на эту дискриминацию, брали только мужиков, девушки сами бросились к автобусам с криками «Мы тоже хотим», но не пустили. На днях, думаю, выйдет указ «Белое не носить», запретить ношение белых бантов, лент и шарфов.
Вопрос, что будет на днях, действительно важен. Поэт и публицист Лев Рубинштейн пишет в связи с этим в Фейсбуке.
Мы, как кажется, являемся участниками или, как минимум, свидетелями принципиально новой социосемиотической ситуации, когда цвет, в данном случае белый, сам по себе служит мощным знаком-раздражителем. Наблюдаемую нами репрессивную реакцию властей на белый цвет юридически обосновать необычайно затруднительно. И они стоят перед необходимостью что-нибудь все же придумать. Бедные, бедные. Они, кажется, еще не знают, что довольно скоро в нашем городе обильно зацветут яростным белым цветом вишни, яблони, сирень, каштаны, жасмин. А ведь это все против них.
В Петербурге теоретики политпроцесса предпочитают не полагаться на цветущие яблони. Век их недолог. Александр Вилкин предлагает в Фейсбуке вовлечь в протестное движение элемент куда более прочный и долговечный, а именно русских бабушек.
Жалко, оппозишн не работает с престарелым электоратом. Если бы на Болотную вышли не хипстера, а старухи, у нас бы уже был тотальный передел, и Абрамович бы ушел на своей яхте в нейтральные воды без шанса на возврат. На месте Навального я на все деньги Роспила купил бы китайских айпонов и раздал старухам. И краткий курс пользования интернет-эксплорером. Старухи не в курсе, что есть машины за миллион миллионов, и на них ездят дети детей депутатов и министров. Старухи не в курсе, и что чашка кофе может стоить 666 рублей. Помните, как у них отменили бесплатный проезд? Они вышли на улицу. И я помню кадры с площади Восстания, где старухи остановили какой-то мерз и котомками и сетками с картошкой отбили у него зеркала и костылями тыкали водилу. Хоть один несогласный вытащил кого-нибудь из машины.
В российской блогосфере дискуссия, поводом для которой стала известная акция группы «Pussy Riot», перешла на теоретический уровень. Начало положил архитектурный критик Григорий Ревзин, указавший в своем блоге на то, что позиция церкви в связи с акцией в храме Христа Спасителя оставляет российскую либеральную интеллигенцию без этических ориентиров.
Либерализм сам по себе не имеет развитой этической позиции. Границы моей свободы пролегают там, где начинается свобода другого. Это все. Но это означает, что мы вынуждены признавать свободу творить зло. Право на самоубийство, право на саморазрушение, право на человеконенавистнические взгляды и так далее. В истории Европы либерализм сочетался с христианской этикой, которая, однако, не являлась его частью. Она гораздо старше, укоренена совсем в иных институтах, чем парламент, свободные выборы, независимые суды и свободная пресса. Иногда он сочетался с европейскими производными христианства типа гуманизма или веры в прогресс. Но если все это отсечь, мы получаем интеллектуальную элиту без нравственной позиции. Это противоестественно и отвратительно.
В ЖЖ Ревзину ответил петербургский журналист Сергей Полотовский.
Ну почему в голове умнейшего человека так устроено, что без христианства нет морали? Тут логика у Ревзина несколько искривлена. Вера в прогресс отнюдь не христианская добродетель, да и добродетель ли, а гуманизм скорее антицерковное течение. Если уж упрощать, то упрощать. При этом смысл считывается такой, что православная церковь плохая, больная, но без нее будет еще хуже, и мы друг друга перережем. Я знаю, что если поп дурак, это еще не значит, что Бога нет. Я понимаю, что мне, как еврею-атеисту, легко говорить. Меня в детстве не крестили, в храм не водили, у меня эмоциональной привязанности к Институту православия в России не ноль, а минус. Но что, правда, что ли, что моральное поведение, порядочность, милосердие, забота и так далее сегодня напрямую связаны с культовыми сооружениями, обрядами, таинствами, постами и праздниками? Есть такая корреляция? Церковь проводит уникальную воспитательную работу, делает людей лучше? У нас в стране исторически существует влиятельный институт, последние века вредный для развития страны. Этот институт – опасная сила.
Поэт и ученый Ольга Седокова на портале rus.ru пытается отделить общественность, требующую самого сурового наказания для Pussy Riot, от настоящих православных и объясняет появление карающего православного большинства сложностью недавней российской истории.
Трудно узнать в этих людях, жаждущих возмездия, наследников наших новых мучеников, которые молились о своих гонителях. Новые православные пришли в церковь не из нейтрального пространства, а из квазирелигии, той, в которой слово «беспощадное» употреблялось как положительное, будем вести беспощадную борьбу, а при слове «стрелять таких» произносили между делом.
Дискуссия пока что закончилась традиционно для российских дебатов. Дальнейший обмен аргументами заменили возгласы умиления образованности участников полемики. Поэтесса Светлана Бодрунова написала в Фейсбуке по поводу рассуждений Ольги Седоковой.
Что может быть приятнее, читать такое интервью параллельно с кормлением ребенка?
Обзор блогов подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
В Сиэтле живет мой юный друг Леша. Когда-то он жил в Минске и был осужден за участие в беспорядках. Так в тех краях называется политическая борьба против режима батьки Лукашенко. Леша успел уехать в Москву. А когда из Москвы стали пропадать люди, находившиеся в аналогичных бегах, и пропав стали обнаруживаться потом в белорусских тюрьмах, Леша не стал искушать судьбу, и вместе с молодой прекрасной москвичкой, которая уже ждала от него ребенка, уехал в те края, где нет охреневших чекистов и спятивших политруку. У них родился прекрасный мальчик, который не увидит ни Москвы, ни Минска, пока там не вымрут охреневшие чекисты и спятившие политруки. Мои соболезнования союзному государству. Умница, мальчик вырастет американцем. Мои поздравления Америке. А Россия давеча попросту закрыла выезд из страны для тех, кто лишен права выезда из Белоруссии. Об этом только что торжественно объявил глава российской погранслужбы Пронич. Россия, стало быть, решила поучаствовать во взятии заложников официально. Ну да, Путин же победил, чего стесняться. Короче, либерализация.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Человек имеет право, правозащита и официальная юстиция, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. В прямом эфире по субботам в час дня, повторы в тот же день в 9 вечера и в 7 утра в воскресенье.
Конец романа, конец героя, конец автора. Диагноз поставлен. Ярко, беспощадно, точно.
Максим Горький. Передача вторая. Репрессированная литература в архивах палачей. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и 15. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Фальшивый рапорт, фальшивый суд, фальшивая власть. С такими плакатами...
Вторая встреча президента России с несистемными политическими силами...
Он написал, что он не понимает, почему президент должен миловать...
Мы приняли решение не возобновлять полет самолетов.
Александр Лукашенко уверен, что Белоруссия может потянуть строительство сразу...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.